Всем привет, меня зовут Михаил Кузьмин, вы слушаете 440-й выпуск подкаста «Как делают игры». А на связи со мной, как всегда, Алекс Нечипорчик.
Всем привет.
Сегодня мы будем говорить про встраивание IP в внешние IP в ваши игровые продукты. Вот, поможет нам в этом сегодня Константин Ткаченко, Project Manager из Wargaming UK.
Да, это я. Всем привет.
Давайте немножко поговорим про тебя, Константин, твой творческий путь в индустрии, когда ты начинал, из какой, может быть, области перешел и как вообще оказался в текущем положении.
Да, плачевно. Да, всем привет еще раз. Я могу начать с того, что я когда-то начал с колл-центра, вот, работал в Яндекс колл-центре, и потом подумал, что хочу развиваться чуть по-технически, побольше, и получилось так, что стал тестировщиком просто в IT, не в геймдеве, а просто занимался тестированием разного рода сервисов, сайтов и так далее. И каким-то чудом вселенная решила, что я должен работать в геймдеве. Вот, и я стал работать как QA-тестировщик сначала, как junior intern, вот это вот.
А в каком году?
Это, по-моему, были 19-18 годы. То есть это я оттуда...
Если говорят, начинаю. Так, типа, 18-19 года, я такой думаю, сейчас скажешь, там, в 6-м, 5-м.
Нет.
В далеком 19-м, который как будто бы вчера.
Это далекий год, все еще. Ну, вот, и, в общем, я оказался в Wargaming и занимался тестированием систем, Это конкретно проект консольный, World of Warships Legends, и занимался тестированием разного рода, от магазинов до гейм-механик. И в какой-то момент просто появилась возможность стать проект-менеджером, и я подумал, почему бы не попробовать. Я прошел собес и стал проектом. А мои первые фичи как проекта были далеко не коллабные, то есть я делал внутреннюю разработку, и это были какие-то вот внутренние фичи, внутренние улучшения. У меня была маленькая команда, не у меня была, а я работал с командой людей, которая была довольно маленькая, и постепенно как-то набивал вот этот навык общения. Не знаю, получилось ли или нет, узнаем в конце подкаста. Вот, но в итоге, когда стало ясно, что нужно куда-то дальше расти, я подумал, что, возможно, ну, я ничего не умею, кроме как говорить, я подумал, что, наверное, попробую говорить теперь не только с людьми в офисе, а еще с людьми из другого офиса.
Вот у тебя история, то, что ты начинал с колл-центра, я тоже благодаря тому, что работал в техподдержке интернет-провайдера, научился говорить. Это было, конечно... Я до этого два слова не мог связать. Я очень боялся разговаривать с людьми. Вот. А там тебе нужно было поднять трубку, поговорить с незнакомым человеком, узнать, в чем его проблема, расписать и на этом как бы...
Повезет, если в хорошем настроении. Да.
А геймером кто-то был? Потому что...
Да, конечно, да. Без остановки. Я играл, начиная с Денди, вот, в Сеги, у меня был Тамагочи, господи, был Тамагочи, вспомнил. Вот, да, был абсолютный геймер, постоянно просто играл во все, но...
Гравитация всегда тянула туда и в итоге притянула.
Да, но забавно, что я не был фанатом игр варгейминга, то есть я никогда не видел себя там, я не считал, что это что-то плохое, я просто никогда себя не видел, что я работаю над... не знаю, игрой про танки или игрой про корабли. Вот, и когда стал работать, естественно, на собеседованиях были вопросы из разряда «Ты вообще увлекаешься военной техникой?» И я говорю, конечно, да, конечно.
Правильный ответ.
Ну, варианта сказать «нет, нету».
Да, ну то есть я самый главный фанат был в Петербурге по кораблям, вот, и, видимо, это сработало. И вот мы здесь. Ну и, собственно, да, и так я и стал работать впоследствии с коллаборациями.
Подожди, а пока мы далеко от твоего транзишена, ты же начинал как QA, да?
Да.
А внутри компании существует какой-нибудь стандартизированный процесс повышения? Потому что обычно это как-то...
Да, конечно, да.
То есть ты просто... Как это вообще происходит? Как ты вот так пошел...
Есть обычный, отвечая на вопрос, есть стандартный рост тебя, как вот если ты стал тестировщик, то ты начинаешь с junior, middle и растешь там до лидов и так далее. это касается всех специальностей, которые есть, ну, насколько я знаю, которые есть в Wargaming. Но параллельно с этим есть в открытом доступе гуглится вакансия, и если ты видишь, что появилась какая-то вакансия на проекты, тебе никто не запретит попробовать податься, но, естественно, если ты уже находишься в команде, то тебе нужно это как минимум по-хорошему обсудить с твоим лидом, с командой, mm-hmm. вообще, насколько это возможно и насколько плохо будет, если я так сделаю. Вот. Я получил от всех зеленый свет и решил пройти собес. Вот.
Прикольно. Спасибо.
Да. Вот. Из первых коллабораций я на самом деле я классно подготовился, потому что я ничего не помню из того, что я делал с первых коллабораций. Но я помню, что это были... это был азиатский контент. Это были Azur Lane, это были Blue Archive. Это аниме, которые очень популярны в Азии и в какой-то степени популярны в Европе и Западе. Вот. И это были мои первые коллаборации. Но я скорее был как человек, который помогал настоящему проект-менеджеру, который сидел там, действительно что-то делал. А я был человек, который, ну, пытался понять вообще, где и что, я, что происходит. И старался не говорить чуши во время созвонов с партнерами. Вот это была моя главная задача.
Ну, может быть, давай расставим контекст. Да. Зачем вот такая позиция вообще нужна в компании, которая занимается, ну, по сути, ГАСом, Game as a Service? Да. И вот ты упомянул азиатские рынки, да, насколько я понимаю, да. Для того, чтобы дотянуться до более широкой аудитории, которая, может быть, и не попробовала бы игру в танки, да, или Warships, для того, чтобы... Да. захватить ее. Потому что там вот анимешный персонаж будет, например, да? Да, и серьезные игрушки про военную технику у тебя нет.
Да, да? Да, это очень важно. Да, это очень важный аспект. Это очень важный вопрос, который ведет к покрытию другого аспекта. Mm-hmm. Зачем вообще нужны коллаборации? Вот. Ну, наверное, отвечая на вопрос, мне кажется, что и тогда, и сейчас рынок, а сейчас тем более рынок довольно компетитив, и игроки стали в какой-то степени более чувствительны к контенту, к интертейменту, отношение вообще в целом изменилось. И коллаборация — это скорее не какой-то... Коллаборация с другим IP — это скорее не какой-то бонус или приколюха. Это один из инструментов, который позволяет тебе прибавить аудиторию за счет какого-то уже известного бренда. Это понятно, это определение, но это просто что-то уже довольно известное, а тебе не надо придумывать лор, то есть маркетинговые риски в этом плане, они немножечко снижены, то есть тебе не надо придумывать какой-то новый креатив, а тебе не надо завоевывать доверие людей, потому что это уже какой-то известный бренд, у него уже есть какая-то core-аудитория, и все, что вы делаете, это заманиваете ее к вам, вот, а потом ваша задача сделать так, чтобы она у вас осталась, вот. Но это я к тому, что это просто инструмент, который массово используется и довольно оптимален, вот, если им правильно пользоваться, потому что коллаборация с кем-то действительно сделает тебя замеченным, то есть когда ты видишь большие имена, коллаборируют друг с другом, вас заметили, замечательно, вот, но это не... защищает тебя от того, что коллаборация может быть неинтересной. И если вы выбрали неправильную коллаборацию, допустим, военные корабли и аниме, вот.
Подожди, так это была неправильная коллаборация? Подожди, все.
Я не к этому.
Это на бумаге звучит, типа, 5 лет назад звучит очень глупо.
Да-да.
Ой, у меня выключился свет. Это очень интересно звучит на бумаге, да, и... Но я к чему вел? Я не к тому, что это неправильная коллаборация, это к тому, что нужно правильно уметь оборачивать такие вещи. Вот. И mm-hmm. если задать правильный тон, если задать какую-то правильную атмосферу, то в целом почему бы и нет? Вот. Только проблема в том, что иногда в игры, в том числе сейчас в наше время, можно видеть коллаборации, которые вообще никакого отношения не имеют ни к лору, ни к самой игре, ни к чему абсолютно, но более того, они не добавляют ничего функционального в игру, то есть они просто существуют, и игрок задается вопросом, а зачем оно вообще здесь? То есть если игрок задается этим вопросом, то коллаборация неуспешная. Вот. А если у игрока этих вопросов нет, то да, поздравляю, вы успешны.
Это просто вот контекст. Я где-то в октябре, по-моему, начал играть в PUBG опять, да? И когда я запустил ее, там, спустя 5 лет, что-то такое, захожу, и там какой-то коллаб с корейским кей-попом, и в лобби играет эта музыка, и ты заходишь в предматч-лобби, и там все танцуют, такие, типа, анимешные девочки. Я такой... И потом в итоге я потратил 40 баксов на скины и танцы.
О, да. Не, ну появление, подожди, корейский же Nexon уже принадлежит, по-моему, PUBG сейчас. А Крафтон, господи, Nexon.
Ну, это просто у тебя был военный шутер, который я помню, типа 7 лет назад, да? И ты заходишь, и там корейские девочки танцуют в коротких платьях под кей-поп.
Да.
И ты интересно. Такой, типа, сначала такой, куда я попал? И мне вот просто интересно, как аудитория танков на такие вещи относится, потому что World of Tanks, как бы он уже существует довольно-таки долго, и там я один раз залез на форумы, где люди обсуждают, насколько там, типа, детальки правильные. И тут анимеша. Как вы с этим работали?
Да, я могу говорить за как мы решили эту проблему на кораблях. И вот, например, вот та же самая Azur Lane, у этой коллаборации было обоснование. Azur Lane — это, я надеюсь, сейчас правильно говорю, и меня не заканцелят. Это про корабли. То есть само аниме — это про персонажей, которые были в какой-то степени корабли. Вот, и нам удалось связать вот эту нить и найти вот это общее что-то между этими двумя мирами, которое... хоть как-то логически обосновывало существование этой коллаборации вот с этой вселенной. Вот, и поэтому, ну, насколько я знаю, было довольно неплохо.
То есть в целом аудитория... Мысль была такая, что вот есть аниме про девочек-кораблики, и да, давайте попробуем привлечь аудиторию именно вот этого, любителей именно этого аниме, может, еще каких-нибудь там зацепим в продукт.
Да, у нас довольно много контента по этой коллабе. Я не могу сказать точно, есть ли у нас планы в дальнейшем, но да, успешно, хорошо.
Ты как присутствовал при вообще там принятии решения, вот давайте делать вот это? Внутри компании было ли сопротивление вообще? Как это все происходит?
Решения принимаются разные на разных уровнях, то есть... Хотим ли мы эту коллаборацию или не хотим, это вообще к департаменту, отделу маркетинга, там, ли нам эту коллаборацию или нет. Как мы будем эту делать, коллаборацию, какими ресурсами, это ну, близко ко мне, вот это то, что я могу сказать как проект-менеджер, сможем ли мы это сделать и какой ценой мы сможем это сделать. С точки зрения арт-перспективы, это вообще третьи люди, но важно иметь... вот этого того самого главного человека, который, собственно, контактирует с IP-холдером и который принимает решение. То есть вот он должен быть один. Не должно быть такого, что вот у нас созвон с IP-обладателями, и мы сидим впятером, и вот у всех у нас у пяти есть свое мнение на этот счет. И ничего не получится. Если так начинать, будет не очень хорошо. Но да, все решения, вот человек, который, собственно, озвучивает эти принятия решений, все эти решения основываются на каком-то вот взаимообщей работе. То есть мы обсуждаем, хотим ли мы коллаборацию, как мы ее хотим сделать, в какой момент, зачем она вообще нужна, как она повлияет на геймдизайн, на наш баланс, можем ли мы ее привязать к каким-то определенным ивентам в нашей игре там, или к миссиям. Вот, если на все эти вопросы появляется какой-то логичный ответ, то да, да. Если человек со всей этой информацией приходит к IP и говорит, вот, хотим вот так.
А я, может быть, сразу же в бизнес-тему сверну чуть. И здесь, наверное, ну, давайте осторожно будем говорить о там NDA-шных вещах, но мне это интересно. Какого рода, как бы, охват моей игре нужно иметь, чтобы идти к IP-холдерам на вот такого рода коллабы. Потому что мы сейчас говорим в контексте, ну, игр как сервисов, да?
Да.
То есть мы все видели, как Fortnite очень много всего сделал. А вот, может быть, есть какой-то там, не знаю, как-то трэш-холд, минимальный барьер, который нужно перейти, чтобы идти к IP-холдерам, которые, ну, вот, может быть, я хочу, чтобы моя игра стала более популярна в Азии. То есть нашим слушателям просто, может быть, дашь какую-то индикацию, когда вообще об этом стоит задуматься?
Мне кажется, ну, вопрос, я понял вопрос, вопрос очень хороший, но мне кажется, ответ на него, он немножечко из другой степи идет, не от, это ваше решение о иметь коллаборацию или нет, должно отталкиваться не от уровня или количества игроков, которые у вас есть сейчас, а от того, отвечаете ли вы на вопрос вообще, а зачем вам нужна эта коллаборация, ну, то есть... Зачем? Вот. Потому что...
Ну, по сути, ну, это на самом деле сложный вопрос. У тебя...
Да.
Помимо того, что ты привлекаешь чужую аудиторию, ты же еще отток делаешь в тот самый IP.
Да.
То есть тут еще главное не потерять.
Да, это вот. Потому что когда ты привлекаешь другой бренд, это идет речь про два мира, которые ты пытаешься вместе состыковать. И... включая другой мир в свою вселенную, ты можешь привлечь не только внимание какое-то позитивное, но также внимание вот тех самых core-фанатов, допустим, вот того IP, который ты к себе пригласил, и им, возможно, не понравится то, что ты сделал, потому что там уровень деталей был недостаточный, или, возможно, просто они думают, что коллаборация глупая, вот, нет в этом смысла никакого. И тогда это будет совершенно обратный эффект, но из-за того, что это уже у всех на виду, ты уже не сможешь контролировать это никаким образом. Ну, в общем, да, я к тому, что я, наверное, я не знаю, как дела были у Fortnite, когда он только начинал, но...
Да, я вот тоже только хотел, тоже только задумался, как-то историю, когда первые коллаборации в Fortnite появились. Это Галенкина надо было затаскивать, он бы это... Серега был свидетелем всего этого безобразия.
Да, я помню, что у них были коллаборации не с самого старта, то есть Fortnite вообще, по-моему, у него довольно интересная история была разработки. Вот они не сразу были самые популярные, насколько я помню, не сразу выстрелили, и вообще некоторые механики были вопросительные, и аудитория была тоже, насколько я помню, это были дети. Вот, я могу быть совсем не прав, потому что я не работаю в Эпике.
Да, вот. Они захватили за собой Battle Royale аудиторию, которая не могла себе позволить купить PUBG, или H1Z1, и одновременно с этим не имела компьютера, который может, на котором можно играть нормально. И она была free-to-play, это была первая массовая Battle Royale, которая free-to-play. И я заметил об этом, но опять-таки надо будет как-нибудь у Сереги спросить, когда концерты они начали делать. Я такой, типа, да. Потому что я долгое время до этого играл в выживалке, где внутри выживалок делали, ну, такого условный такой ларпинг, где там люди играли, там через voice chat пели, все такое. И это было очень интересно.
Ну, вообще, популярность Fortnite среди детской аудитории именно получилась из-за того, что оно выглядело как family-friendly. Вот ты напомянул, у детей нету там отдельного компьютера игрового, есть консоль в гостиной, мама, папа смотрят, во что ты играешь. Либо ты будешь в PUBG там играть, если тебе там, не знаю, 14 лет, вряд ли. Вот. А из Battle Royale был тогда только там PUBG, потом Warzone был.
H1Z1 и PUBG были одновременно, вот в самом начале, да, и потом Fortnite. Но суть в том, что это тоже как параллели с танками, с World of Warships, это то, что это free-to-play, который постоянно обновляется, у которого есть постоянная аудитория, которую, ну вот, надо вот, на месте Константина искать, как ее расширить и как, по сути, сделать взаимовыгодный коллаб. Мне вот это очень интересно, как это оценивается, как это понять. Потому что обычно такие решения на моей практике принимаются. О, я фанат вот этого вот этого проекта, давай делаем.
Да-да, погнали.
Ну, у нас не так. У нас все-таки есть... Это тоже интересный вопрос, потому что разные IP и разные компании преследуют разные цели. То есть кто-то может преследовать метрики, а кто-то может, IP-холдер, ему интересно сохранение идентичности его бренда. Да, и вот эти вот две вещи желательно нужно обговаривать на самом старте коллаборации, собственно. Вот, но да, обычно это какая-то аналитика, это какая-то дата, на которой можно построить решение. И если мы видим, что, ну, есть потенциал, то да, почему бы не попробовать поговорить. Но до разговора, опять же, с IP-оунером хорошо бы подготовиться, то есть сделать какие-то наброски того, что вы собираетесь делать, обсудить скоп хотя бы примерный, и вот эти вот все истории бизнесовые, где и сколько, и когда.
Да, ну, хорошо. Просто вот я думаю, как сделать, чтобы слушателям было интересно, потому что не у всех есть World of Tanks, не у всех есть World of Warships. Я просто видел довольно-таки такие небольшие коллабы. Вот несколько лет назад, лет пять назад, Майк Битл делал игрушку по Джон Уику. Вот эту пошаговую стратегию, или как-то она там была, я еще видел, там баннеры на GDC были. А вот сейчас, буквально пару дней назад, на PlayStation State of Play Saber анонсировали свою, типа, триплейную игрушку по Джон Уику. И вот здесь такой полный, типа, спектр от и до, да? Типа, у тебя есть инди-игра, а потом у тебя есть такой AAA по IP, которая, ну, скорее всего, никогда не уйдет. У них уже и телешоу, и там приквелы, и так далее. Как относиться небольшим разработчикам, у кого там, может быть, есть игра, в которой, ну, действительно, играет там по несколько тысяч, десятков тысяч человек в день? С чего им начать? На что им посмотреть? Как бы вот ты подходил, если бы у тебя игра не скейла, когда миллионы игроков в месяц, а такая вот небольшая, которая удерживает, которая, может быть, у нее есть какая-то конкретная целевая аудитория, как бы ты вот инди-разработчикам посоветовал подходить к бизнес-кейсу здесь?
Ох, ну, наверное...
Я загружаю просто такой, типа...
Да.
Объясняю.
Я анализирую вопрос, а потом пытаюсь намапить на мой экспириенс, потому что Wargaming — это AAA и не инди. Я вот пытаюсь найти эту общую черту. Но, наверное, что я бы точно стал делать первым делом, это проанализировать, что сейчас вообще актуально. Ну, то есть, какие фильмы сейчас выходят, чем молодежь интересуется в ТикТоке, если молодежь сидит в ТикТоке. Вот.
А, может, это уже вопрос, да.
Да, может быть, есть какая-то... Вот если вы сделали игру под определенную категорию людей, допустим, 20+, что этой аудитории интересно? А, если этой аудитории интересно Сабрина Карпентер или Ники Минаж, супер. Можно попробовать спросить вообще, найти контакты и спросить, интересно ли им будет такая коллаборация. Но это я прям совсем утрирую. Я про то, что сначала нужно определить, что у вас за аудитория и что этой аудитории интересно. Если вы нашли вот эти два ответа на эти вопросы, то оттуда уже легче отталкиваться и посмотреть, что вы можете сейчас в текущих реалиях сделать. Допустим, если выходит фильм по Джону Уику, можно попробовать как-то привязать себя вот к этому событию.
А какие-нибудь условия вот этих соглашений, на чем может основываться финансовая сторона? Вот ты же не можешь просто так говорить «дайте». Вот, да. Должен быть какое-то взаимовыгодное сотрудничество. Да. Какие типы бывают, что там выражается в деньгах или в аудитории, или просто совместный интерес?
Ну, я думаю, я не могу говорить про деньги, потому что я мало с ними взаимодействую, как на работе, так и в реальной жизни. Ха-ха. Вот. Но я, наверное, бы сказал, что есть... какая-то общая взаимовыгода, и обычно на моем опыте это речь идет про приток игроков. Вот, то есть, насколько я вижу из того, с кем я работал, людям была интересна взаимная популярность, то есть какая аудитория игроков придет в нашу игру, и какая аудитория и сколько этих людей можно прийти к человеку, который, собственно, ну или к бренду, с которым мы коллаборируем. Вот. Это один из таких общих самых интересов, которые я замечал.
Угу. А перед тем, как говорить про деньги, мне просто интересно, кому писать, как это работает? Просто, ну, обычно там пытаются кому-то писать, ты там какие-то агенты есть или...
Да, да. Как ну, у Wargaming'а... Опять же, потому что AAA, свой экспириенс — это свои отдельные партнеры, которые с нами работают, которые могут предоставить какие-то определенные контакты, информацию и так далее. Люди, которые этим занимаются. Там IP-лайсензер сидит, например. Или люди вот такого уровня. А если мы говорим про инди-разработку, опять же, мало опыта в этой сфере у меня, но если бы я этим занимался сейчас там, то я бы начинал с поиска хорошего маркетинг-специалиста. который мог бы хоть как-то построить какую-то стратегию и сказать мне, во-первых, что стоит того, что не стоит. Mm-hmm. И, возможно, оттуда я бы уже стал искать какие-то контакты, потому что я уверен, что у маркетинга точно кто-то есть на телефоне.
Ну, просто обычно проще договориться с продуктом твоего размера. Вот вы, да, ты говоришь про Wargaming, понятно, что это крупная разработка, миллионы игроков и так далее. Вы, соответственно, идете в крупные IP.
Да, именно поэтому нужно сказать, что будет с инди-разработкой. Ну, понятное дело, что вряд ли Ники Минаж захочет коллаборироваться с человеком, который сделал игру для 3000 человек. Вот. Но, да, опять же, исходя из того, какой сейчас тренд, что интересно твоей аудитории, подходящий размер. Да.
Ну, если так уж совсем скатываться, то, наверное, в инди-сфере продукты обычно коллаборируются за счет бандлов, потому что это проще всего, ничего тебе делать не надо, ты там покупаешь две игры с определенной скидкой, и тебе выгодно, и бандлы обычно жанрово составляющие, потому что игры, либо игры похожи, либо визуал, ну, есть какая-то одна общая черта, жанр и так далее.
Либо вот можно какой-то ивент включить в твою игру, то есть какой-то определенный набор миссий, какая-то какое-то событие, которое вот мимолетно или хотя бы опосредованно, но сообщает тебе вот о другом IP, не знаю, миссия во вселенной Джона Уика, например.
Вот, и, блин, жалко, Алекс отошел, и там был... Мы вообще там, не знаю, в...
Да. У меня вот кабель один сдох, поэтому я пошел менять кабель.
Ага. Ой, как ты быстро. Вот у тебя на фоне замечательный усатый человек. Вот смотри, мы брали соседа, и он у нас встроенный есть, помимо Hello Neighbor, всей франшизы, мы, господи, в Totally Reliable, по-моему, был, да, в Speedrunners'ах.
Везде, где можно было.
Да, везде, где можно. Зачем? Ну, я понимаю, зачем, но ты для слушателей можешь объяснить, как вообще вот эта вот идея работает в рамках нашей компании?
Это кросс-портфолио, да, то есть есть определенные игры, где мы видим, что целевая аудитория, она перекликается, и так как целевая аудитория растет, иногда им, может быть, в итоге будет интересно одно и другое. Это с переменным успехом работает, потому что если ты, например, в довольно-таки серьезную игру впихнешь соседа, то и одни, и вторые негодуют.
Да.
Как люди, которым нравится сосед, они такие, ну окей, я, может быть, посмотрю на это. А изначальные фанаты такие, валите вы отсюда.
Да-да. Я пока тебя не было, я говорил про то, что инди проще, да, ты слышал, да, вот коллаборируется на уровне бандлов, а ты еще можешь вспомнить, ну, не знаю, в нашей практике или вообще в сторонней, ты видел у кого-то внутри небольшой, или средней по размерам аудитории инди-проекте появлялись ли какие-то IP, ну, другие
ивенты? Знаешь, в основном ивенты. Это между другими инди-разработчиками. Может быть, у кого-то мегахит. То есть, например, в один момент в нашей игрушке Speedrunners мы интегрировали скин козла из Goat Simulator. И это было предельно тупо. То есть мы просто поставили спрайт козла, и он вот так вот прыгал, и вот так кувыркался. И это было сделано через чит-код, который мы никому не сказали, типа slash gold, пишешь в чат, и тебе этот скин. И все такие, прикольно, и это пошло вирально. А вот...
У нас еще, подожди, у нас еще в спидранерсах же были скины ютуберов.
Да.
А ты же при этом присутствовал, как вообще договаривались? Потому что спидранерс — это игра, которой сколько лет уже? 12, 13?
15.
Уже 15 лет, 15, господи. 15. Как же время лет?
Зависит от того, как что...
И... 26-й же год уже, господи, боже мой. Как тогда все это происходило? Как вы с ними договаривались? Зачем? Либо они сами предложили историю?
То есть Speedrunners, вот мы сейчас над сиквелом работаем, да, это наша первая запаблишенная игра в 2013 году. Она вышла, и она провалилась. По-моему, она вышла в августе или в июле в Early Access в 2013 году. В сентябре внезапно ее подхватили ютуберы типа PewDiePie, Markiplier и так далее, которые вот сейчас Markiplier кино выпустил спустя сколько лет. И игрушка взлетела вирально. И мы заметили, что есть куча фан-арта, то есть люди рисуют этих ютуберов как персонажей, которыми они играют в спидран. И эта сделка, я уже могу об этом говорить, потому что там уже компании давно не существует, но суть в чем, была компания, которая как агентство для талантов у Константина на этом на
таймере. Ой, я вспоминаю твое время, когда у нас в офисе были датчики движения. Не, у нас такая же абсолютная история была, у нас мы снимали офис... Второй здесь, который в Нидерландах. Алекс тоже постоянно вот так вот вставал посреди выпуска, это было.
Отключайся, свет. Ну так вот, было агентство талантов, с которым все эти ютуберы были подписаны. И мы год спустя после запуска спидранеров сделали с ними коллаб, где мы хотели, чтобы они просто поиграли в спидранеров локально на одном из Pony Arcade Expo в Сиэтле. И мы это дело проспонсировали. И каким-то образом мы смогли пропихнуть в контракт этого спонсирования, что мы сможем сделать скины на основе этих персонажей и никаких роялти не сможем платить. После того, как мы это подписали, ивент прошел, у нас были очень неприятные разговоры с их юристами. Что случилось? Эта компания, Makers, по-моему, они назывались, что-то такое, они продавались Диснею. И типа смотрят, а права на персонажей уже типа без роялти сидят вот в этой инди-игрушке. Это было очень забавно. Но в итоге там это ничем не закончилось, до сих пор все продается, потому что эта компания больше не существует, а Disney закрыл всю эту дивизию.
Вот, из твоей истории, Алекс, я хороший пример могу вычленить. Посмотрите, что делает ваша комьюнити. Вот, если они начинают делать какой-то контент, вас, по сути, шиперить с какой-нибудь другой игрой, с какими-то другими персонажами. Почему бы нет, если и так уже есть настроение? Может быть, они чувствуют схожие вайбы с вашей игры, с чужими продуктами. Вот туда можно посмотреть.
Это, кстати, у меня есть 5 копеек мне добавить. Это не относится немножко к коллабам, но это очень похожий эксперимент, который сделали с Elden Ring. Когда разработчики посмотрели, какие моды делают игроки, и что им интересно. И они посмотрели, какой самый популярный мод, что игроки хотят уметь летать или хотят прыгать на коне, не знаю, очень высоко. И они решили, что их следующая игра, Nightwing, я не помню название точно, но они включили все эти возможности. Mm-hmm. Они добавили вот этих вот эти моды. Вот, и игрокам очень сильно понравилось. Не коллаба, но хороший эксперимент, да. Это к тому, что неплохо посмотреть, что делают игроки.
Угу.
Да, ну, на самом деле, вот на тему, когда я чуть отходил, про инди-разработчиков, на прошлом GDC год назад было довольно-таки много IP-холдеров больших. Я не буду называть кого, потому что иногда... Но многие компании вот типа говорят, ну, вот у нас есть портфолио IP, пропишите нам игр, пожалуйста, по этому портфолио. И я такой сижу, смотрю на список, такой, о, вот это, о, вот это. И в итоге мы еще ничего не анонсировали, но были несколько анонсов небольших разработчиков, которые вот так работают над IP. И это, наверное, самый лучший шанс для инди-разработчиков. То есть если у вас есть игра, которая, может быть, она не гиперпопулярна, но у нее хорошие отзывы и классные механики, есть куча и агентств, и издателей типа нас, кто может помочь вот с такими коллабами. Сделать типа инди-игру над IP, которая, может быть, спит уже 10 лет, но, может быть, в следующем году его оживят. Потому что сейчас в Голливуде происходит очень много этих мерджеров, аквизишенов, там непонятно, что с Paramount будет, что будет с Warner Brothers, Netflix всех пытается купить. И им это интересно, потому что они видят, насколько игры, инди-игры могут взлететь, типа там Mugenix тоже, да, поставил рекорды буквально на этой неделе. И у них гипотеза, наверное, бизнес-кейс в том, что, окей, талантливый инди-разработчик, может быть, их предыдущая игра не взлетела, но с нашим IP, может быть, она взлетит. И, по-моему, буквально вчера вышел Star Trek Voyager, который изначально у него ревьюшки были плохие, но игра в топ-10 в глобальных топ-селлерах сейчас находится.
Mm-hmm.
Это, насколько я понимаю, не AAA бюджет.
И опять же, из этой истории, Алекса, можно дать совет: ездите на ивенты индустриальные, скорее всего, там есть IP-холдеры, которые готовы поделиться своим IP. Но это, к сожалению, надо с кем-то разговаривать. Это тяжело. Да, это приходится нетворкать. Это отвратительно. Так, на чем мы остановились?
Нужна ли коллаба Индия?
Угу.
Вот, я сказал, что если вопрос, если не отвечаете на этот вопрос, то, наверное, не нужна.
Да. Такой селф-чек-лист такой, да.
То есть, да, зачем нам эта коллаба? Что она принесет? Ну и если... Главное, чтобы игре было есть... Было есть, класс. Главное, чтобы игре было, что самой... Чтобы был фундамент, чтобы был интересный какой-то core loop, чтобы была интересная механика, чтобы игроки, когда ты интегрируешь этот IP, они понимали, что они все еще играют в твою игру, и чтобы этот IP, чтобы эта коллаборация не казалась чем-то инородным, чтобы у игрока не было вопроса, а зачем эта коллаба здесь нужна. Я сломал вайп.
Да, не-не-не-не-не-не, все нормально.
Крутится все в голове, такой, так, окей, логично. Да, ну, хорошо, мы уже говорили про азиатские рынки, да?
Да.
Какие еще, может, ну, потому что все мы знаем про аниме, про Азию, да, про вот то, что там культура другая. Есть ли, может быть, какие-то другие рынки, на которые люди не думают, не смотрят, где, может быть, есть что-то локальное, что, ну, вот, может расширить мою аудиторию как разработчика игр?
Миллион вещей. Самый, наверное, у меня первый пример в голове — это Fortnite и коллаборация с бензином, с маркой бензина, с чем-то таким. Ну, то есть они просто... они просто интегрировали. Я не знаю, зачем. Просто, мне кажется, at this point они уже, им все равно... какой бренд.
Это уже когда делают лицензирование, надо план выполнять, да, по количеству.
И когда ты приезжаешь на заправку, или уже нет, не знаю, насколько у них эта коллаба задержалась.
Это реально заправка.
Да,
я не знаю, что это.
Это либо Petrol бренд, либо конкретная заправка была. И у них действительно, когда ты, у них есть возможность ездить на машине в игре, и ты мог заправиться этим бензином. Это, я не знаю, это очень смешно. Ну, то есть, я бы хотел попробовать этот экспириенс.
Ну, далеко тоже ходить не надо. Вот на последнем Gamescom'е огромный стенд Call of Duty Black Ops 7, который рекламировался, у них он рекламировался с помощью молока локального бренда немецкого. То есть, я забыл, как он называется. Немцы в чате есть? Подскажите, пожалуйста, что-то мельч там, что-то было. Не знаю, внутри игры, конечно, нету, это уже внешний маркетинг. Но внутри игры я не уверен, что там герои могут пить это молоко. Вот, но коллаба там они разыгрывали, покупаешь молоко, получаешь доступ на раннюю бету Call of Duty Black Ops 7.
Ну, да, то есть я к тому, что мне кажется, ты можешь коллабиться с чем угодно в рамках разумного, вот. Но мне кажется, это не проблема сейчас. И музыка, фильмы, это все переплетено сейчас в одно. А недавняя коллаба Варшипов и Мегадет просто решили устроить музыкальный фестиваль в Европе. Вот недавно контент тоже выпускали по тематике. Да, было очень, кстати, интересно. Я не рекламирую ничего.
На кораблях или что?
Да, то есть это был... Мы делали, по-моему, один корабль точно, я уже не помню, потому что это было года три назад. И был... О, кстати, это интересный момент. У группы Megadeth есть маскот. И, ну, то есть это скелет, который вот они просто с собой возят, это тотем группы, что-то вроде того. И... у этого маскота до воршипов не было своего голоса. И мы, когда делали эту коллабу, мы попробовали поиграть немножечко с настройками звука, голоса. Мы сделали первые пробные записи, наложили там какие-то определенные эффекты и предложили, спросили, было ли бы им интересно услышать голос, собственно, этого маскота. Мы получили на это approve, и исторически получается, что Wargaming были первые, кто дали... так сказать.
Такой космос. Канон.
Да, да. Ну, то есть это был интересный творческий процесс, как минимум. Вот.
Не, ну вообще, выбор группы Megadeth — это полное попадание в аудиторию. Это вот это... Это вот кто сейчас из молодежи? Вряд ли кто-то Megadeth слушает, а вот у меня это группа... А, группа моей молодости.
Да, сейчас все за 40 это косичку развязывают и давай.
Да-да-да, начинать хайром трясти, да.
Да, и это, кстати, был очень интересный опыт, потому что на выходе мы получили какой-то уникальный вообще экспириенс, который вот есть только в твоей игре, и в том числе для самого бренда. Это вот такие коллабы, это прям запоминается у тебя в голове, и у игроков тоже, которые... На самом деле, мне кажется, что работа над коллабами, это работа с сторонним IP, это самые преданные критики придут к тебе в твою игру и посмотрят, что ты сделал с этим IP. Вот, и очень приятно видеть, когда игрокам или фанатам, допустим, Megadeth нравится то, что вы сделали. Это прям, когда ты вот этих самых главных критиков, скажем так, получил одобрение от них, это класс, это невероятно.
Хорошо, а вот главное, чтобы не переборщить, не потерять ДНК игры, зачем нужно следить, когда ты интегрируешь что-то стороннее в себя, в свой продукт?
Это core механики, это что вообще из себя представляет ваша игра, что вы там делаете, стреляете, бегаете, прыгаете. Главное, чтобы IP не ломало вот эту механику. Какой-то арт или лор-нарратив, потому что, опять же, ну, мы можем говорить про какие-то экстремальные кейсы в виде аниме и военной техники, но, опять же, должно быть что-то, что в какой-то степени обосновывает эту историю. Потому что если добавить совершенно out of nowhere какую-то IP, которая исполнена в совершенно другом анимационном стиле, и никак это не обосновывать, у игроков минимум возникнут вопросы, зачем это. Вот. Да, наверное, это вот такие основные вещи. Ну и да, опять же, посмотреть, на что обращают внимание твоя аудитория, на их интересы. Интересно ли им будет эта коллаборация или нет.
Я тут обращусь к аудитории, к чатику. Может быть, вы помните примеры какого-то неудачного встраивания IP в известные игры, или не обязательно в неизвестные, так, что это там не приняла аудитория, что-то пошло не так. Может, ты, Костя, помнишь, или Алекс?
Я сейчас скажу, наверное, как Костя Ткаченко, не как представитель Wargaming, но мой личный экспириенс с неудачной коллабой, с неудачной, с вопросительной. Это последний Assassin's Creed и Атака Титанов, потому что не потому, что она была плохо сделана или что-то еще, а потому что я ожидал большего. Я когда увидел эти два тайтла вместе, я подумал, о, я придумал себе вообще мега-историю. И это, кстати, другой вопрос. Когда ты коллабишься вот с такими брендами, вопрос ожиданий того, что ты игрокам даешь. Вот, и того, что я ожидал, я не увидел. Вот, и я был расстроен. Я расстроен. Я ожидал главных персонажей аниме бегают и прыгают вместе со мной рядом по крышам. Вот, этого не случилось.
А, вот в чате вспоминают историю с Call of Duty, с предыдущим Call of Duty, когда уже комьюнити все уже начало бухтеть на скины.
Начало свой маркетинг как серьезный шут. Я ровно про это только что хотел рассказать.
Да, вот это очень хороший пример, когда людям, когда они начали показывать, то есть разработчикам, когда они начали показывать новую часть серии, там, Black Ops 7, им пришлось отдельно говорить, что мы больше не будем вот этого делать. Я не знаю, что-то... спустя 3 месяца после релиза я туда не заглядывал, конечно, вдруг там уже опять от сатаны происходит, я не знаю. Но вот это вот хороший пример. Спасибо, Фримену.
Да, но этот пример просто там, на самом деле, тайминг, мне кажется, потому что Battlefield и DICE, они ровно вот начали свой маркетинг, когда аудитория Call of Duty, которая играет там в Warzone, которая в их сервисную часть, когда они перегорели на скинах, на коллабах, там это было Beavis and Butthead, да, который вообще в другом арт-стиле. И одновременно Battlefield выходит в свой маркетинг и говорит, типа, это серьезный военный аркадный шутер. И у них был трейлер, который... перед выпуском Battlefield, где такие разные интересные персонажи идут такие на войну, их просто убивают. И серьезная война начинается. И это вот было ровно идеально. Но мне кажется, это за счет внешнего воздействия. То есть то, что аудитория колды перегорела на эти скины, и им дали то, что они хотели, из-за этого это стало мемом.
Что-нибудь еще такое? Да вот, не, ладно, хорошо, пойдем тогда дальше. Хорошо, главное, чтобы не потерять, это нужно не трогать кор-механику, насколько я тебя правильно понял, кстати, да.
Потому что и люди приходят играть в свою игру не потому, что там скины интересные, а потому что что-то зацепило их в твоей игре, что люди хотят делать еще и еще. Вот. Если ты это уберешь или что-то с этим сделаешь, ну, возможно, ты потеряешь этих людей.
Угу.
Вот я говорил как раз на тему коллабов с ребятами из Крафтона, которые, кстати, тоже в Амстердаме сидят. У них же скины для машин продаются. То есть там ты можешь себе выбить Porsche, там Bugatti, там еще что-то. И забавная вещь, я не знаю, она под НДА или нет, но мне это рассказали не под НДА, что они заработали, Bugatti заработал больше денег с продаж скинов в PUBG, чем с продаж машин в том квартале, когда был этот коллаб. И это просто сумасшествие, потому что Bugatti, они стоят, ну, что там, 4 миллиона долларов за машину. Это идиотизм полный. Но, типа, что, они там продают две машины в квартал, и потом заработают больше денег с этого. А как игрок в PUBG, я реально фармил на это. Я не дофармил. У меня коллеги дофармили. И мы всегда, когда мы видим там вазик в игре, такие, о, давай в Porsche превратим. Потому что у него звук более приятный.
Ну так, сила инди-студии не может позволить себе Bugatti. Вот, чтобы вы понимали вообще.
Ну, ты понимаешь? Окей, в этом примере нет. На тот момент, если бы ты...
Даже в игре не может позволить себе Bugatti.
Я к тому, что на тот момент, если бы ты пришел к Bugatti до того, как они поняли, что в играх они могут заработать на том, что люди превращают в Bugatti скинованные машины в какой-то игре, может быть, им было бы настолько пофиг, что они бы, может быть, давай.
Да-да-да.
То есть есть коллабы, которые, возможно, совершенно не очевидны. Мы думаем...
Да-да-да-да.
Медиа про там аниме, про известные бренды. А может быть, там, я не знаю, у вас есть игра про готовку еды, и вам там какой-то бренд сковородок даст возможность с ними заколабиться. Ну, совершенно не очевидно, но может быть, это станет мемом. Может быть, у них там какая-то рекламная кампания идет, которая на телевидении всем промывает мозги, и ты такой, типа, попадешь вот прямо во что-то, что заработает.
Да-да. Хорошо, давайте двинемся дальше немножко. Поговорим про ключевые принципы интеграции. Чем надо руководствоваться, когда ты интегрируешь чужой IP в свою игру?
Наверное, ты должен обсудить... Да, ключевые принципы интеграции. Ну, на самом старте ты обсуждаешь рамки дозволенного, что конкретно ты можешь менять, чем ты можешь поступиться как разработчик своей игры.
Ну, вообще, да, есть такие штуки, как брендбуки и стайл-гайды, которые нельзя нарушать.
Да, да, и это очень важно обговорить, да, на самом старте. Вот, и... Но даже если есть какой-то стайл-гайд, всегда можно спросить, уточнить, а допустимы ли какие-то определенные вариации. Ну, то есть предоставить несколько вариантов IP-холдеру. Это работает сильно лучше, если ты просто делаешь одну версию, и... Очень хорошо и важно делать порционный контент. То есть ты должен... Есть концепт, ты показываешь концепт. Есть какой-то моделинг, ты показываешь моделинг. Не нужно ждать до последнего момента делать финальную версию, а потом выкатывать это на approve, потому что будет очень много переделок и очень много задержек. Вот это никому не понравится.
А можешь рассказать, как это операционно работает? То есть вы заранее ставите там звонки, когда ревью делаете, или это отсылается пассивно, и потом, типа, у вас есть там, не знаю, там 72 часа на approve или на фидбэк, или что такое?
Да, мой принцип работы обычно такой, что мы обсуждаем внутри команды, мы обсуждаем, ну, то есть мы уже во вселенной, где у нас есть коллабы, где мы договорились, что мы что-то делаем, вот. А у нас есть определенный скоп, мы сказали, что мы сделаем корабль, вот. А мы обсуждаем дозволенные концепты, мы обсуждаем, когда и в каком варианте мы будем предоставлять фидбэк, когда будет дедлайн этого фидбэка нам обратно, потому что это очень важно, потому что компании работают в разных таймлайнах. И что есть логично для вашей разработки, может быть совсем другой таймлайн для IP. И мы можем говорить про разницу не только в днях, но и в месяцах. Допустим, это очень часто было моей фрустрацией, когда я узнавал, что определенные категории IP-холдеров, например, азиатских, они работают довольно долго. И весь их процесс аппрова, он очень длительный. Мы не говорим там про 3 дня, мы говорим про, возможно, месяц. И ты отправляешь им какой-то сабмит контента, и ты можешь ждать довольно долго. Вот. И если вы заранее не обговариваете таймлайн и не соглашаетесь с IP-холдером вот на этот таймлайн, что мы вам к 5 апреля сделаем концепт, и вы к 10 апреля его либо опробуете, либо не опробуете. Вот. Эти вещи очень важно обговорить на самом старте, и важно обговорить количество доработок, которые вы будете делать. То есть, если вы договорились, что 5 апреля вы получаете полный апрув, это означает, что вы получаете полный апрув, и что к вам не придут после и не скажут спустя месяц, что «О, а вот здесь, кстати, хотелось бы поправить». Это что-то, о чем не сразу думаешь, но это очень важно сделать заранее. Не потому что бренды плохие, а потому что креативные команды работают с обеих сторон. И люди просто креативные. Вот. И бренду очень важно сохранить свою идентичность в том числе. И они будут бороться до последнего, чтобы вот было все так по канону, как должно быть. Да, это важные вещи. Звонки, расписание звонков тоже должно быть обговорено, потому что вы должны понимать, и кто будет на этих звонках говорить, кто будет говорящей головой, кто будет головой, которая показывает контент, тоже очень важно. Да.
Я бы добавил здесь чуть-чуть, это затронул интересную тему, о которой мы вообще на этом подкасте не говорили. Это раунды итераций, когда... Да. Даже ну, базовые вещи, когда там по контрактам две большие компании договариваются, обычно есть понимание, что, ну, скажем, там будет 2 итерации туда-обратно, да, по креативу то же самое. И это, когда я это начинаю обсуждать с креативами, часто ну, какой-то барьер начинает подниматься. Потому что когда инди-команда, да, ну, ты там созвонился вечером, там 3 часа потрендели, потом еще, потом поитерировали. Когда мы говорим про IP-холдеров, это вполне нормальная практика, когда, ну окей, мы сделаем 2 итерации, и после этого мы будем довольны. И такой думаешь, типа, ну а что, если я не буду доволен? Ну вот. Потому что ресурсы, которые туда идут, они довольно-таки большие. И вот это вот замыкать луп по фидбэку и по итерациям, и по... тому, когда у нас вот финальный готов, когда мы отрезаем, что вот мы сделали, и оно уже готово в продакшн, это иногда тяжело и для разработчиков, и для компании, которая IP-холдер.
Плюс мы, когда говорим о апруве контента, мы говорим не в смысле только какой-то его физической составляющей. Мы говорим про лор, мы говорим про нарратив. То есть это разные вещи, которые идут в разных тредах. И иногда бывает такое, что когда ты работаешь с IP-партнером, у тебя есть тред, где ты апруваешь с командой арт, в каком виде это будет, стиль, нарратив. Есть вещи, которые обсуждаются, собственно, лор. Вот, что допустимо, что недопустимо, какие рамки дозволенного. Это все разные вещи, и иногда это не обговаривается. И очень важно это все проговорить и не держать в одном направлении. Потому что если вы попытаетесь все это держать здесь и сейчас и обсуждать на всех созвонах с партнерами абсолютно все, у вас не будет хватать на это времени.
Это водопад. Это просто водопад. И здесь важная вот такая вещь. Мне кажется, и, блин, надо об этом побольше поговорить. Это вот мы на печах об этом говорим часто, Мир. Когда вот... конденсация информации, чтобы информации было меньше, но чтобы это было самое важное. У нас сейчас есть один проект, который сейчас несколько команд на нем работает, и я прямо хожу, и все документы, что там шарятся, там, знаешь, 17 страниц с одной стороны, 18 с другой стороны. 7 bullet points. просто с карты документы, и ты их совмещаешь, и все. Потому что все остальное это не важно на тот момент. А если всем проект-менеджерам все это читать, ну это, блин, это уже с ума сойти.
Да, и это очень сильно фрустрирует команду, что очень важно, потому что ну, люди выгорают, и если ты работаешь вот в таком довольно динамичном окружении, и еще плюс к этому добавляешь неопределенность вот в этих вот целях, это очень плохо.
Ну, здесь то, что ты сказал в самом начале подкаста, да, что должен быть один decision-maker, стейкхолдер, то есть одна точка контакта, которая может принимать практически все решения. Иногда бывает, что типа, ну, мне нужно вот эта команда обсудить, там, scope, да, там, типа, сколько 3D-арта будет.
Да.
Но что... Вот интересная здесь вещь, это когда есть человек, который принимает практически все решения, и этот человек потом авторитетно может это донести и своей команде, и внешней команде. И тут нужно довольно-таки много доверия построить для этого человека, мне кажется. Потому что это такой, типа такая демократия, игра в демократию.
Между двумя командами. Это правда, это правда. И... Собственно, этот человек принимает решение на основе вот этих тех самых людей, которые сидят и отвечают за арт, за нарратив, за время разработки и так далее. Еще очень интересная история про стайл-гайды. Извините, пожалуйста, вот про стайл-гайды, что... И это тоже я не упомянул, но это тоже очень важно запросить. И это что-то, что очень сильно облегчит работу для арт-команды, потому что арт-команда — это творческие люди, и они могут... совершенно бесконечно много и долго создавать персонажей и реальности и так далее. И очень важно, что есть какой-то вот инструмент, который показывает, в каком направлении нужно идти. Это не в смысле, что это какой-то вот, как сказать по-русски-то, restriction. Вот, в общем, это не про эту историю, это про задавание правильного направления.
Mm-hmm. Так, что у нас, что у нас?
Кстати, это вот такая вещь, которую я заметил, она в Голливуде прямо, ну, это у них без стайл-гайда вообще нельзя работать.
Это повсеместно, да.
Да, то есть вот у нас, мы сейчас заканчиваем сценарий по фильму «Соседа», и одна из первых вещей до того, как был первый драфт, это был стайл-гайд. То есть сценарист просто набросал на основе того, что он видит по игре, вот стайл-гайд, как это будет выглядеть и так далее. И один раунд фидбэка мы провели с креативами, которые работают над игрой. И вот, он есть, он типа все залочен. И оттуда уже и все идет, и нету дополнительных вопросов.
Ну, это, кстати, не только на Голливуде, в Голливуде. Это в Азии та же самая история. Это, мне кажется, зависит от бренда. Потому что, например, у меня лично был опыт, когда ты видел в стайл-гайде, в какой именно позе должен находиться там определенный персонаж. И принимать другую позу он не мог. Ну, то есть вот, нас, вот такого уровня ограничения существует в этом мире.
Да, это у нас ребята, которые сейчас делают сиквел для Speedrunners. Они до этого делали SpongeBob Brawl, который, ну, как бы Nickelodeon, здоровый IP. И вот они рассказывали, как... типа, как у нас не хватало документации для них, потому что у Николозина было очень много всего, что вот персонажа можно показать только с такого угла, вот так.
Да, да.
И никак иначе.
Мне очень интересно здесь, как, опять же, Fortnite, мой любимый, который, как они решили эту проблему, потому что они, допустим, засовывали в свою игру 2D-персонажей, и Гриффинов, и Симпсонов, и всех на свете. Персонажей, которых мы видим всегда с одной стороны, ну, условно. Вот, и они их сделали трехмерными. И мне бы очень было интересно, кстати, поработать над таким проектом и посмотреть, как они это согласовывали.
Ну, видишь, Симпсоны сколько лет, это типа спустя 10 лет они в Fortnite пошли, да. И это был, наверное, самый большой такой виральный момент, потому что это было интегрировано и в основное телешоу анимационное.
Да.
И я так о Fortnite типа года 2-3 ничего не слышал, а потом внезапно у меня вся лента в этих коллабах.
Да, это правда, да. То же самое.
Миша открыл план.
Давай. Да, я там это смотрю дальше вопросы.
Периодически переключаюсь на персонажа на заднем плане, и мне прям, мне кажется, что это живой человек иногда, потому что он не размытый. Простите.
А, это вот, это вот, да, вот
да,
этого.
Да, у меня вот здесь. Представьте, типа, такой двигаешь его в туалет, и Лера такая, что в туалет? Я когда-нибудь это сделаю.
На день рождения. Хорошо, когда вообще, давайте поговорим про то, когда IP для продуктов плохо работает, и когда он работает хорошо?
Плохо, точно плохо работает, когда это исключительно маркетинг решение. Когда у вас нет обоснования, зачем нужна эта коллаборация и что она привнесет в вашу игру, но вот маркетинг решил, я не говорю, что маркетинг плохой, я просто говорю, что, возможно, это не сработает, просто если вы приняли это решение вот таким образом. Это... У нас такого не было, но я сомневаюсь, что это придет к чему-то хорошему. А если нет какой-то органической причины, опять же, зачем, каким образом у вас эта коллаборация появилась в игре? То есть если, опять же, я крутуюсь к обоснованиям, если нет, никак не объясняется, просто вот оно есть, держите. Вот. А плохо работает, если коллаба перенимает на себя все внимание, если игрок забывает вообще, что он играет в вашу игру, и что ваша игра становится пристройкой к персонажу, которого вы добавили. А, или персонаж ломает, опять же, core геймплей. Если вы сделали какой-то имбалансный контент, и вы занесли этот скин, который, допустим, делает игрока невидимым внезапно в шутер, вот, наверное, это плохо. Я не думаю, что это игрокам понравится. И, наверное, когда, как project manager скажу, когда ваша команда теряет фокус, потому что ресурсы уходят, если у вас есть определенные какие-то цели у проекта, если вы работаете над какими-то важными майлстоунами, что-то вот у вас варится, и когда коллаба появляется в моменте, когда у вас нет ресурсов, но вам теперь нужно обязательно найти ресурсы, и вам нужно срочно вовремя это все занести. И то, что вы делаете самостоятельно, как проект, и еще и коллаборацию сверху. Вот. В таком случае коллаборация, скорее всего, может не сработать.
Давайте, может быть, вот мы уже раскрыли эту тему, как это работает, для чего это нужно, почему. В бизнес-часть. Я просто со своей точки зрения, ну, опять-таки, мы ничего еще не анонсировали. Я просто, когда идут переговоры с большими IP, и это в нашем контексте, это в основном, когда у нас есть крутая команда, которая любит какой-то IP, и моя задача здесь — это найти этого IP-холдера и договориться, чтобы вот эта команда могла разработать игру под этот IP. И там обычно переговоры очень... неординарные для игровой индустрии в целом, ну, в нашем таком инди AA сегменте. То есть там, если бы я сделал гипотезу, то игра про Дюму, там команда разработки огромную минимальную гарантию должна была дать тем, кто владеет Дюной. И как бы, ну, небольшой разработчик, ну, как бы если говорить про проценты, то там, скажем, от 10 до 25% ты все равно будешь отдавать IP-холду. И это еще поверх минимальной гарантии довольно-таки здоровой. И у тебя есть ограниченное время с момента, когда ты заключил сделку, на то, чтобы иметь права издавать эту игру. Какие, может быть, похожие челленджи, как бы, ну, интересные моменты есть, когда ты пытаешься договориться про коллабы с IP-холдерами?
Ну, это 100% интересные моменты. Ну, наверное, это 100% обговаривание, до какого момента эта коллаба доступна.
То есть это у тебя всегда ограниченное время, да?
Да, мы можем говорить про коллабу, которая доступна всегда. Мы можем говорить, ну, это в зависимости от того, как построен договор. Мы можем говорить, что коллаба добавилась для определенного ивента, что вот ивент закончится 1 апреля, и 1 апреля коллаба пропадет. Мы можем говорить про какие-то миссии, которые мы решили добавить в эту игру, которые обоснованы, там, допустим, лорно. Мы решили, что вот сегодня у нас Джон Уик будет. И, в общем, да, это вот основные типы коллаб временных, которые, с которыми я работаю.
Подожди, а что делать, если вот у тебя временной коллап, а контент больше недоступен для получения, но он остался же в игре?
Да.
У игроков права, ну, это как-то в контракте должно обговариваться, потому что мы часто слышим, например, это не касательно обычно музыкального контента, там вообще очень страшные условия, когда у тебя через там 5 лет игра вышла, потом тебе надо из GTA все с радио, всю музыку удалять, что-то в этом роде. Да. А здесь такое предусматривается заранее?
Такое предусматривается на уровне бизнес-договоренности 100%. Uh-huh. Если не предусматривается, то все очень плохо. Вот, может стать какой-то момент. Но, допустим, если это случилось, несмотря на все бизнес-договоренности, вот таким образом случилось, что пришел IP-бренд и сказал, что ну все, выключайте шарманку, то у вас должен быть какой-то разработки план Б, и это, на самом деле, очень важно иметь отключение этого контента. И какое-то обоснование этому игрокам. Вот. Uh-huh. Нужно быть к этому готовым в любом случае. Вот. Нужно иметь какие-то обратные механизмы, чтобы можно было это отключить. Uh-huh. Это, кстати, не совсем в эту тему топик, но как один из инструментов, который можно сюда отнести. В Wargaming, в играх, которые мы делаем, зачастую можно отключать коллабный контент. То есть ты как игрок, который купил себе коллабный контент, ты можешь его использовать, ты видишь этот коллабный контент, но, допустим, я как сосед этого игрока, мне не нравится, что я вижу этот скин в игре, он мне не нравится, не знаю, по любым причинам. Ты можешь зайти в настройки и отключить коллабный контент, вот, и ты не будешь видеть скин, который надел игрок, а он его будет видеть. Это очень хорошая практика, всем рекомендую, ни к чему не принуждаю.
У нас опять неловкая пауза, да.
Не-не-не, я просто сейчас думаю про, типа, 25 лет назад, 25, ё-моё, когда, типа, в контре можно было скины ставить, и ты мог ставить скины себе, которые больше, чем хитбокс, и они такие клипались через стенки, то есть ты мог видеть игроков. И тогда это античит не засекал, ты просто тупо файлы подменял. И вот это мне напомнило такую ситуацию.
Да, ну, то есть всегда должны быть методы управления в случае чего. Если их нет, то придется их искать в моменте, что очень painful. Mm-hmm. Но, если честно, извините, на моей практике не было прям таких кейсов. Они, скорее всего, присутствуют, конечно, на мировой арене, но я никогда не был в такой ситуации, где IP просто сказала все внезапно.
Вот, Костя, смотри, я, может быть, немножко пушу здесь, но мне очень интересно узнать про минимальные гарантии. Есть ли там какие-то МГ в таких коллаборациях? Тебе не нужно называть, ну, просто, типа, знаешь, там, моргни два раза, если там обычно обсуждают минимальные гарантии.
Я пытаюсь сейчас понять, что я могу говорить, а что я не могу говорить.
Да, я поэтому так осторожно подошел к этому вопросу.
Ну, минимальные гарантии, я тоже буду осторожен очень сильно, минимальные гарантии есть в каком-то том или ином виде, есть всегда, вот, и они могут присутствовать в разном виде, то есть я не могу говорить, как это стоит у нас, но я знаю, как это...
Скорее всего, там, engagement, или people, или там, трафик, или...
Да-да-да, то есть я сейчас не говорю, как у нас это делается, но на мировой практике, да, есть всегда какие-то метрики, есть всегда какие-то ожидания, на которые вы коммититесь, вот. Я не знаю, потому что не было у меня таких кейсов, что будет, если эти метрики не выполняются, и потому что мы делаем вещи по-другому, вот. Но да, я знаю, что такое есть.
Да, я просто про то, что вот это всегда меня останавливает, когда мы говорим про IP. И вот самый, наверное, успешный коллаб, который у нас есть, который анонсирован, это то, что в игрушке Restory от Жени Кистерева, там у нас есть коллаб с Atari. И мы, ну, Atari наш акционер, поэтому это немножко такой как бы инцест в какой-то мере, но мы смогли договориться на хорошие условия, что у нас в игрушке, где мы типа делаем это пародийное устройство, которое ты ремонтируешь в японском маленьком магазинчике. То есть у нас там есть Nokia, да, 3310, и у нас есть реальные девайсы Atari. И я не могу дождаться поговорить про один девайс, который у нас там есть, который от компании, которая очень любит судить людей за то, что они делают пародии на их девайсы. Но это будет весело. Но я про то, что иногда, вот как бы, если есть контакты, можно договориться с довольно-таки топовыми, очень вот тематическими, потому что у нас прям в Киеве есть там, на заднем фоне у нас Atari лого висит.
Договориться можно всегда. Со всеми.
Ну, да, поговорить после колл-центра.
Да-да-да-да.
Так, я... На самом деле мы практически все проговорили, что мы хотели. У нас довольно плотно получился выпуск. Я предлагаю потихоньку двигаться к концу. Я смотрю в чате, народ довольно активно обсуждал, но вопросы мы... Я так понимаю, все, что в чате было у нас, мы в той или иной мере проговорили. Сейчас я еще раз на всякий случай чекну.
Чекни, но в целом...
Вот вопрос, но он не совсем по теме, но Пол Паркет спрашивает. Есть ли практика разработки игры по чужому IP без предварительного разрешения для питчинга игру владельца IP? То есть сначала сделаем, а потом мы спросим и удивим.
Звучит круто. Я хочу... попробовать. Я с таким не встречался, не знаком.
Ну, блин, это зависит от количества ресурсов, да? Фейковый трейлер сделать? Наверное, это окей. Потому что у меня были...
Вообще, да, для питчинга вам не надо игру делать на самом деле. Ну, простите, нет. Вам нужно концепт сделать, а концепт вы можете нагенерить какой угодно с любым IP.
Не, у меня просто было наоборот, когда нам пичат телешоу по нашим играм. Вот буквально пару месяцев назад я сидел в киностудии, который сценарист проработал концепт по телешоу по одной из наших игр. Mm-hmm. И он прям пропичил и даже мне дал подписанный постер такой. Он у меня вот там вот заблюренный вот там вот лежит. Mm-hmm. И я такой сижу, ну, как бы реально прикольно. Ну, это обычная практика в студиях, когда, ну, пишет по IP, как бы, линейный mm-hmm. медиа. По играм это, ну, это надо фейковый трейлер делать, что-то такое, ну, полную игру разрабатывать.
Ну, блин. Ну, это тяжело, да.
Много времени.
Да, даже речь не просто про игру, даже если мы просто пытаемся впихнуть в итерации какую-то, опять же, трейлер. Это просто сделать трейлер. Это уже большой объем работы, потому что здесь подключается и анимация с их рикингом, это подключается арт-отдел. Этих персонажей каким-то образом должны добавить технические ребята в эту игру. То есть это довольно большой объем работы, который тебе нужно согласовать не только со своей командой, но еще с командами, которые есть другие. Вот. Mm-hmm. Поэтому если вы видите обоснование финансовое такой трате, наверное, можно, но я не совсем зачем.
Ну, с другой стороны, как бы это такой момент, если это получится у кого-то, то это будет YOLO. Такой, типа,
да, это будет YOLO, да. Да, это будет прям вообще супер дико и история успеха. Но я бы попытался сначала договориться с брендом.
Угу. Еще другой вопрос про последствия. Вот вы включили, например, в игру IP, которой Nintendo принадлежит. Это, конечно, очень яркий пример, потому что мы все знаем, что может быть, вот, что с вами сделает японская компания,
да,
как это, кого она наймет.
Опять же, не присутствовало в моей практике в Wargaming такое, но мне кажется, минимальное, что с тобой может случиться, это денежный какой-то штраф в каком-то виде, в эквиваленте, я имею в виду. Мне кажется, это минимальное.
Не-не, минимальное это то, что у тебя будет DMCA, DMCA Takedown по копирайту, это Digital Millennium Copyright Act, и что ты узнаешь о том, что твоя игра была снята после того, как она была снята.
Да.
И есть некоторые издатели, которые, возможно, даже слушают, которые... мы выпускаем игру, через месяц после нашего выпуска они делают трейдмарк, Через 2 года его получают, и потом DMCA claim мне приходит с утра в инбокс, и я такой, нахрен игра снята. Я такой, какого хрена? Это такая очень тролльная практика. И если вы так делаете, то ну, я с вами не буду здороваться на конференции. Но в целом, если большие компании, ну, вот, на примере Nintendo, самое первое, что случится, это то, что твой продукт просто слетит со всех сторон, потому что там DMC. И если ты будешь с ними потом спорить, тогда уже денежные штрафы.
Да, все,
ты
понял, да. Ну да.
И шорткат на денежные штрафы идет, если игра дистрибьютируется не через каналы, которые можно снять через DMCA. То есть, если ты там независимо дистрибьютируешь или через какую-то там социальную платформу и так далее. Если это Steam, Xbox, PlayStation, Nintendo Switch, тогда там довольно-таки легко снять. И благодаря этому, кстати, у нас довольно-таки много AI-слопа было снято с PlayStation. На PlayStation там куча разработчиков делают фейковые store-страницы, чтобы собирать фиш-листы, а там прямо, ну, AI-слоп. Но это для отдельного подкаста, о котором мы поговорим довольно-таки скоро. Мне очень много чего есть рассказать про ботинг, AI-слоп и так далее.
Да, Алекс сейчас тему готовит, представляете вообще?
Да, да. Прикиньте, я с Мишей обсуждаю тему заранее до подкаста за пару недель.
Я, знаете, мне пришлось очки протереть 2 раза, чтобы поверить в то, что я прочитал, когда мне Алекс пишет. Ладно.
Я все еще считаю это хорошей организацией, если честно.
Я у нас еще... Алекс просто известен тем, что он приходит за 10 минут, узнает, что за тема, и давай, поехали. Вот.
Я тоже очень долго думал, как приготовиться. Ну, я понимаю, что я работаю, и мне готовиться особо-то не надо, мне его зададут, я на него отвечу. Вот. Но все равно был какой-то момент, где я такой, может, я все-таки приготовлю, чтобы получше хоть как-то повнушительнее звучать.
Не, план иногда полезно знать, потому что, вот как видел, иногда вот у нас провисает вот разговор, да, надо куда-то дальше двигаться. Вот поэтому план всегда в этом помогает, чтобы не было таких неудобных моментов. Так, спасибо тебе, что пришел.
Спасибо.
Спасибо, что вызвался. Приходи еще, как и традиционно. Да, тема классная, есть что обсудить. Следующий эфир у нас будет, это будут печи, приходите, там уже набралось немножечко народу. Потом у нас опять уже теперь традиционный, который я хочу сделать именно традиционным, ответы на вопросы с Алексом, первый четверг
Могу
месяца.
Я курить кальян?
Мы...
Нас в YouTube. Вот в чем вопрос.
Напишите, пожалуйста, в комментарии к этому подкасту, можно ли Алексу курить кальян, потому что я не хочу брать на себя ответственность запрещать Алексу получать удовольствие, а вы имеете право это сделать. Вот. Я чуть-чуть заранее обычно, как обычно, начну собирать вопросы к этому выпуску, потому что мы хотим сделать их таким... взаимодействием с нашими слушателями, с комьюнити, и это вполне себе неплохо получается. Приходите, будет классно. А также, если вот вы, как Константин, увидели сообщение о том, что мы набираем гостей на выпуске на этот сезон, да, мы продолжаем набирать, пишите, организуем выпуск, на сайте kdcast.com есть форма контактов, напишите туда, посмотрим, что из этого может получиться. Ну, на этом, наверное, все. И спасибо, и пока.
Всем пока.
Да, пока, спасибо.